Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, что происходит с русскими, которые переехали и живут за рубежом. С нами сегодня Игорь Кочин. Он родился в СССР, в Ленинграде, а в 2007 году переехал в Нью-Йорк. Работал в крупной компании, которая занимается украшением города Нью-Йорка к Рождеству. А сейчас Игорь переквалифицировался в бизнес-аналитика. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, последние 15 лет вы проживаете в США и являетесь известным общественным деятелем. Вы проводите бессмертный полк, объединяете русских в Нью-Йорке. Вернувшись в Россию, какие изменения вы видите здесь, в России? Как изменилось отношение к жизни у русских? Может быть, какие-то изменения в инфраструктуре?
Ну вот, да, хочу сказать, что 15 лет я не был в России, и вот сейчас приехал. Мне многие говорили в Америке, что ты приедешь в Россию, у тебя будет культурный шок. И надо сказать, что действительно он был, но не в том понимании, в котором это часто понимается, а, наверное, в обратном. Потому что я увидел, насколько изменилась Россия. То есть я уезжал из страны, в которой было не очень безопасно гулять вечером. А сейчас можно взять самокат, проехаться по центру города или там да где угодно. И в любое время дня и ночи это абсолютно безопасно. Ну и таких изменений очень-очень много. Например, информатизация. Даже там пойти к врачу не нужно там как-то это в регистратуре записываться, как раньше. Вот. А сейчас это все происходит онлайн. На самом деле очень много таких изменений. Частота меня поразила. Не только, причем, Москвы, но и других городов. Когда я приехал в Россию, я сначала попал в Петербург, вот откуда я родом, потом в Москву, потом в Новосибирск, в Академгородок, в Нижний Новгород. То есть я немножечко так вот поездил. И, ну, вот просто великолепно. Такой забавный случай был, когда я зашел в кофейню и попросил кофе. Можно мне кофе? Говорят, какой? Я говорю, черный. И говорят, какой черный? Я говорю, ну, черный кофе. Черный, как по-другому сказать? Черный кофе, вот, мне, пожалуйста. Дело в том, что в Америке, даже там в Старбаксе, там, в каких-то кофейнях привыкли, что если человек просит кофе, то ему дают просто...
Американ.
Вот что... Ну, вот, нет, это даже не американо, это фильтр кофе. То есть это не в кофемашине делается, а вот в такой вот, куда заливается, протекает и все. А в России уже от этого давно отошли, даже не могут понять, чего человек хочет. Они говорят, вы скажите толком, вам эспрессо, американо, капучино? Я такой, все понятно, американо. Вот, и это даже когда я в поезде ехал из Петербурга в Москву, тоже мне говорят, кофе, чай? Я говорю, а кофе у вас какой? Они говорят, ну какой хотите, эспрессо, американо, там, капучино. То есть у них даже в поезде стоит кофемашина, и это тоже удивительно. Вот, потому что в Америке такого абсолютно нет.
Изменились ли люди? Изменилась ли молодежь? Видите ли вы какие-то такие в отношении населения резкие изменения?
Ну, мне кажется, как-то чуть более приветливые стали. Может быть, я так вот на все это смотрю немножечко иначе, но когда я приехал, у меня первое впечатление было, что все говорят по-русски. Это так здорово. Вот. И я ходил, улыбался как дурак, смотрел на людей, вот, потому что все приятные лица вокруг.
Все наши.
Вот. Понимаете, то есть вот за рубежом есть такое понятие, вот это вот плохой район, туда лучше не заходить. Там даже если с тобой ничего не случится, то просто прогуливаясь по этому району будет неприятно. Вот, по многим причинам. А в России такого нет. Ты идешь, и везде приятно. Я был в парке в Митино в Москве. Сижу на скамеечке и вижу, как гуляют приятные люди с какими-то детьми, которые хорошо воспитаны. Никто не курит. Тоже бросается в глаза, что я уезжал из страны, в которой очень много курили. А сейчас как-то почти никто не курит. И даже там, в общественных местах не курят и так далее.
Да
когда
не,
я уезжал, курили еще в ресторанах.
Да-да.
Вот. А даже с алкоголем такая штука случилась. Очень многие мои друзья, с которыми я раньше отмечал разные праздники за рюмочкой чего-нибудь, они говорят, нет, ты знаешь, мы уже не пьем. Вот, мы так вот как-то так. Здоровый образ жизни, мне кажется, стал здесь в моде. То есть в Америке это не очень чувствуется. Пока еще, наверное. Вот. Но там как-то так вот только-только вот доходят до этого. А, например, там вот тоже часто в каких-то кондитерских, даже в которых я не ожидал, я спрашивал, есть ли у вас какие-то печенья или там еще что-то без сахара. Они говорят, да, да, вот у нас вот это. Я говорю, ничего себе. В Америке есть движение Vegan, вот, где без мяса, без молока, вот то, что у нас называется постное. Когда я приехал только туда, я такой, где у вас постные продукты? Они такие, что? Тогда даже соевого молока там не было. Ну или там вот единицы буквально, там миндальное там позже стало появляться. А сейчас в России там этот кофе можно пить и с каким-то банановым молоком, еще с чем-то, с чем только невозможно. То есть я помню, еще в советское время Задорнов после приезда из Америки рассказывал, как, говорит, вы представляете, у них столько видов йогурта, говорит, зачем вам столько нужно? Вот. Вот сейчас кажется, что обратная ситуация, что там здесь можно купить банановое молоко, если хочешь, а в Америке, ну вот даже вот так вот сходу мне не вспомнить, где можно купить банановое молоко.
Да, в Америке обычно спрашивают вам молоко с 1%, 2%, не знаю, да. Без процентов. А да. Здесь меня тоже пугает, когда мне говорят, вам какое молоко? Да. Я говорю, как какое-нибудь...
Коровье.
Из орехов, из еще чего-то, ну, соевое, да. Давайте перейдем к вопросу об Америке и поговорим о том, как изменилась жизнь там. Изменилась ли жизнь у американцев из-за пандемии, из-за специальной военной операции и у русских, у наших соотечественников?
Ну, вот здесь два вопроса. Американцы, русские. Ну, у всех изменилась она. Но у всех немножечко по-разному. У рядовых американцев она здорово изменилась после пандемии, потому что многие производства закрывались и закрылись, и вот такой вот был экономический коллапс. Людям платили деньги за то, что они не работали, и это тоже негативно сказалось на экономике, потому что потом работодателям было тяжело найти работников, потому что никто не хотел работать, все хотели сидеть на пособиях и ничего не делать. И от этого страдал бизнес. Потом, если вы знаете такое движение Black Lives Matter, его последствия тоже сказываются.
Давайте про это поговорим. Что это такое, чтобы все знали?
Черные жизни имеют значение. Не знаю, как это по-русски правильно перевести даже. Тоже странно, да? Вот сама постановка такого вопроса меня немножечко удивляет. Потому что, ну, в России никто даже не пойдет с такими заявлениями. Потому что, ну, у нас как-то все жизни ценятся. Вот. А там вот черные ценятся, и мы об этом говорим. Значит ли это, что белые не ценятся? Ну, вот не знаю. О белых жизнях там особенно сейчас не говорят. Не модно. Ну, было достаточно такое страшное время, когда действительно люди боялись выйти из дома. В центре Нью-Йорка, представьте, вечером идут толпы людей, которые громят магазины, витрины. Некоторые магазины нанимали себе охрану с автоматами, с собаками, которые просто стояли вокруг магазинов, потому что местные власти не могли справиться с тем, что происходит.
Так называемые акции протеста, которые перетекали плавно в погромы.
Да, да, да. И надо сказать, что наши соотечественники очень неплохо сплотились в это время, и у нас довольно развито движение байкеров, и они вместе с полицией ездили, патрулировали русские районы, и в русские районы это все не заходило, потому что как-то имидж русских, он сохраняется,
как
побаиваются.
Брутальных людей.
Русской мафии еще побаиваются, поэтому они как-то там в основном не заходили в наши районы. Ну, и надо сказать, что и русские тоже такие. Мы не будем сидеть сложа руки, мы не будем уезжать из Нью-Йорка, прятаться по домам, а будем что-то делать по этому поводу. Тогда как многие, наоборот, сказали, ой, не-не-не, мы на это время просто уедем из Нью-Йорка. Многие квартиры пустовали. Ну, вообще, да, был такой вот картина апокалипсиса, когда выходишь утром в центр города, там разбитые витрины, никого на улицах, да, осколки, грязь, граффити везде. Просто кошмар какой-то. Ну, сейчас уже это время прошло. Многие потеряли работу, и вот сейчас как-то постепенно-постепенно только выкарабкиваются из этого состояния. А что касается русских и что касается вот русских сейчас, на самом деле со стороны американцев особенно какой-то агрессии нет, потому что они считают, что нас нужно жалеть скорее, а не винить. И если есть какая-то агрессия, то она продолжает быть со стороны наших украинских коллег, наших, да, соотечественников, которые там проживают. Собственно говоря, у нас очень давно были не очень простые отношения с ними, еще в начале 2000-х годов. Там, то есть нельзя было себе представить, что прийти в украинский дом, например, поиграть в мафию, или там даже у меня коллега, которая танцует в украинском ансамбле, она не могла туда приехать, потому что она говорила по-русски. И сейчас это все очень-очень обострилось. Еще много стала такая новая немножечко волна политических иммигрантов, которые пытаются получить вид на жительство в Америке через политическое убежище. И поэтому им просто очень нужно громко говорить что-то плохое про Россию, про тех русских, которые любят свою родину, свою страну, не хотят ее забывать, потому что на этом у них строится их политический кейс для того, чтобы они остались в Америке. Мне очень странно видеть вот всех этих людей, потому что как бы уезжать из одной страны в другую, те люди, которые, например, в Израиле мигрируют, да, не очень понимаю, они не понимают, что у Израиля конфликт с Палестиной, или они считают, что там вот все гладко и нету никаких проблем. С этой стороны становится не очень приятно, и если раньше, в 2000-х годах, люди не знали, кто такие украинцы, и думали, что украинцы — это русские примерно, то сейчас скорее наоборот. Там, когда говоришь по-русски, они такие: «О, а ты с Украины, а у тебя там родственники есть или еще что-то?» Потому что у них постоянно по всем новостям, постоянно новости про Украину.
Да, очень интересно. А давайте поговорим о разнице американцев и русских. Все говорят про то, что мы совершенно разные. Так ли это?
Сложный вопрос. В чем-то похоже, в чем-то разные. Менталитет у нас разный. Есть такое глубокое понимание человека, как, например, в разных странах определяется личность. У нас в России есть такое слово «ипостась», которое прямо переводится как вот что-то подлежащее, глубинное, внутреннее. И греческая философия, и потом наше православие говорило о том, что если человек изменится внутри, то изменится и общество. А в Америке, ну и в западных странах принято личность передавать как персона. От маски, которую в театре использовали, да, то есть что-то внешнее, внешнее проявление. И там считается, что если изменить какие-то внешние проявления, отношения между людьми, то и человек изменится внутри. Отсюда мы видим, что вот американцы постоянно улыбаются тебе везде, а русские как-то не очень. Но зато случится какая-то проблема, русские тебе всегда помогут, и негде жить, ты сможешь у кого-то из своих друзей остановиться. То есть американцы были в шоке, когда узнали, что мои родители приезжают ко мне и останавливаются у меня дома. Они такие: «Прям у тебя?» Я говорю: «Ну да». Они говорят: «Вы вместе будете жить со своими родителями?» Я говорю: «Да». Они говорят: «Не в гостинице?» «Нет». Ну, вот, то есть для них даже вот родителей принять к себе домой — это как-то очень-очень странно. Вот тоже, что касается семьи, там так вот как-то тоже есть такое, что дети, например, растут в семье. Но как они растут в семье? То есть там отпуск по декрету всего 6 недель оплачиваемый. То есть вот через 6 недель нужно выходить на работу или терять эту работу, плюс-минус. Поэтому люди отдают детей в ясли с очень раннего возраста. Потом, когда вечером их забирают, потом готовят обеды туда-сюда. Опять этих детей сначала в ясли, потом в детский сад, потом в школу. А потом дети уезжают в колледж и уже перестают общаться с родителями. А потом этих родителей вот в дома престарелых. То есть даже понятие семьи очень разнится между тем, что есть у нас в России и есть в Америке. Наверное, конечно, не очень хорошо, когда у нас под одной крышей живет там 3-4 поколения. Вот, но сейчас тоже я меньше этого вижу. Но когда это совершенно вот нету никакого общения и воспитание происходит не в семье, а в школе, например, да, то это уже не очень хорошо, мне кажется. Тогда как-то нужно очень сильно доверять тому, что происходит в школе, чтобы считать, что воспитание детей в школе — это нормально. А в Америке не всегда такое происходит.
Видите ли вы какую-то разницу между медициной? В России медицина бесплатная. Там совершенно нет бесплатной медицины, и она достаточно дорогая, потому что нужно покупать обязательную страховку, и при этом все равно приходится очень много платить, даже если есть страховка.
Ну да, тоже так вот интересно. Я здесь пошел к врачу, я пытаюсь специально выбирать какие-то совершенно обычные магазины продуктовые, покупать обычные продукты, там на каком-то продукте было написано «социальный продукт». Я такой: «О, прикольно, что это такое?» Оказалось, очень хорошее качество. И пошел в городскую поликлинику. Два раза меня приняли вообще без очереди, там, 2 минуты, может быть, там, минуту я ждал. Вот, очень любезно, очень хорошо, очень здорово. Один раз врач работал где-то там в другом кабинете, и собралась очередь из там 3 человек. Я посидел, наверное, 10 минут максимум, и начали в очереди выяснять, кто в какое время записан. Женщины выяснили, что они в очереди через 15 минут после меня. И такие: «Всего 15 минут для того, чтобы пообщаться с врачом? Так здесь сидим, ждем, какой кошмар». Я говорю: «Знаете, для Америки это просто что-то невообразимое. 15 минут вы будете разговаривать с врачом. Там вас встречает медсестра или какие-то еще дополнительные социальные работники, и там, дай бог, чтобы там минуту с вами врач поговорил. Я говорю, здесь, вы представляете, это бесплатно, и вы ждете всего лишь 10 минут. Я как-то в Америке попал в травмпункт, там я прождал больше 3 часов. И это так, плюс-минус нормально. Разные есть клиники, по-разному они работают, и очень все тоже разнится от штата к штату. Но в целом, конечно, с этой системой нужно что-то делать и как-то ее менять, потому что там нужно либо...
Где,
чтобы
там или здесь?
В Америке, да. Нужно, чтобы либо человек был полностью бедный и жил на субсидии, и тогда государство дает ему бесплатную страховку, которая там так или иначе его вылечит. Либо нужно зарабатывать какие-то огромные деньги и тратить огромные деньги на страховку. Даже часто вот во всяких сериалах мы видим, да, тот же Breaking Bad, «Во все тяжкие», если кто-то смотрел. Там не от хорошей жизни человек там вот пошел во все тяжкие, а потому что ему нужно было платить за лечение. И он своей жене говорил, что я не буду лечиться, потому что иначе тебе придется потом, после моей смерти, выплачивать мои долги. И это не придумано для сериала специально, это вот такая вот норма жизни. То есть люди часто, если они чувствуют, что уже что-то не так, они берут дополнительную страховку от рака, и страховка стоит примерно там $800-900 в месяц. В зависимости от того, какой работодатель, он может покрывать какую-то сумму, но даже со страховкой, как правило, если ты идешь к врачу, то ты должен заплатить деньги. $50-100.
За прием.
За прием, да. И если тебе нужен какой-то специалист, у тебя там проблема со спиной, ты понимаешь, что тебе нужен какой-то специалист, который тебе поможет со спиной. Ты должен сначала идти к своему обычному лечащему врачу, который дальше тебя перенаправит уже к этому специалисту, и тому нужно заплатить, причем специалисту больше. И не дай бог будут делать рентген, потому что все это тоже, как правило, не покрывает страховка. И не дай бог еще на скорой помощи куда-нибудь привезут. Меня как-то, наверное, ровно квартал провезли на скорой помощи, я ногу подвернул. А я тогда думал, ну, вызову скорую помощь, это же нормально, вот идти не могу, да, тут недалеко, но все равно пришлось заплатить потом $800 за это, при том, что у меня была страховка. Я знаю много случаев, когда как раз люди старались из Америки приезжать в Россию для того, чтобы лечиться здесь. Не только потому, что это бесплатно, но в том числе, чтобы получить квалифицированную помощь.
Да, у меня тоже была история, когда я сломала руку, у меня была очень хорошая страховка, 1500 в месяц долларов, и после того, как я пролежала несколько дней в больнице, и мне сделали операцию, потому что вставляли кость. Мне после того, как страховка заплатила, еще 25 тысяч пришлось заплатить.
Кошмар, да.
То есть это все непросто. Ну и известно, что 80% всех банкротств в США происходит из-за того, что они не могут заплатить свои счета медицинские. Скажите, видите ли вы какую-то тенденцию притока соотечественников США или оттока соотечественников США? Кто уезжает, кто приезжает? Какая у вас по этому поводу есть статистика?
Так прям какой-то такой явной статистикой я не владею, но я вижу, что многие люди, например, я уезжал из России в 2006-2007 году, вот только закончились 90-е, в 90-х я закончил школу, поступил в институт, в аспирантуру, оттуда поехал в Америку для того, чтобы там получить какой-то опыт, чтобы потом с этим опытом вернуться в Россию. Ну, то есть это уже та страна и эта страна, это уже какие-то разные миры. И поэтому многие люди, которые вот так вот время от времени приезжают в Россию, они, конечно, думают о том, чтобы переехать сюда. Вот, потому что, например, ну, вот, как я говорил, в России везде хорошие районы. И в других странах, и в Европе, и так далее, нужно специально искать какое-то такое место, которое будет благополучно, думать о том, в какую школу пойдет ребенок, будет ли это там безопасная школа, да, то есть вот эти рамки, металлодетекторы и так далее, и бывает, что еще и хуже. И какой процент будет там благополучных детей, какой будет неблагополучных детей. Многие люди стараются в частные школы своих детей отдать, потому что в государственные школы там контингент не очень. И в зависимости от школы ищут район, в котором они будут жить. И там часто, чтобы это был хороший район, это должен быть огорожен шлагбаумом и так далее, и так далее.
И
за все это приходится
платить. Это будет очень дорого, да?
Да, да.
Раза в два, может быть, даже.
Да. А в России, ну вот, не знаю, поехал в любой район Москвы, и даже, ну, не в Москве, а где угодно, вот я говорю, в Академгородке отлично, великолепно. Кафе, например, рестораны. В Америке, если ты идешь в итальянский ресторан, то ты заранее уже можешь знать, что ты будешь заказывать, потому что меню плюс-минус везде одинаковое. А в России как-то такая вот тенденция к интересной гастрономии. каждый ресторан старается что-то сделать такое интересное, даже если какой-то небольшой ресторанчик, очень всегда очень приятно, и сервис у нас намного лучше. Это тоже вот все говорят, кто приезжает из России сейчас в Америку, они удивляются, что там в парикмахерских, там еще где-то просто день и ночь. Я в Нижнем Новгороде зашел в парикмахерскую, там мне предложили чай, кофе, может быть, даже вино, я не помню, там, чтобы подстричь мне бороду, меня положили практически, там, как-то так этот массаж сделали. Ну, в Америке такого нет. Ну, то есть, наверное, где-то есть, но за это нужно платить какие-то безумные деньги, знать специально этого мастера и так далее. Здесь вот тоже я специально несколько раз просто ради интереса шел в какую-то самую дешевую обычную парикмахерскую. И, ну, великолепно. Я был в восторге.
Ну вот про тенденцию. Видите ли людей, которые туда приезжают? Большой ли это поток?
Ну, на самом деле, сейчас огромный поток беженцев с Украины. И, наверное, в этом потоке растворяются русские. Я знаю, что в 2000-х годах был прям ощутимый поток русских ребят, которые по программе Work and Travel приезжали. И это чувствовалось, и это было видно, и как-то так вот прям чувствовалось. Я постоянный прихожанин там Свято-Николаевского собора, и вот просто по количеству людей, которые приходят, и по контингенту было видно. А сейчас, я бы не сказал, что это прямо... Сейчас, да, и программа это не работает. И нету вот такого явного потока, нету там какой-то волны миграции, как ее часто описывают. Вот есть украинская волна иммиграции, их действительно много. А теперь найти няню в Америке очень проблематично. Теперь устроиться няней. Раньше это была такая престижная работа, потому что довольно много за это платили, а сейчас теперь очень мало платят за эту работу, потому что нянь очень много стало. Но есть тенденция, да, как я говорил, тех людей, которые как-то так уже сформировались в Америке, уже там поработали, чего-то достигли и видят свое будущее скорее в России, чем в Америке. Вот они бы хотели бы уехать из Америки, вернуться в Россию со своим каким-то накопленным опытом, потому что, ну, американская экономика все-таки это американская экономика. Американский опыт и менеджмент, и все остальное, он во многом очень неплохо развит. Да, вот там все те же компании Google и Tesla и все что угодно. И, конечно, нам тоже где-то есть чему поучиться, и поэтому вот эти вот специалисты, мне кажется, могли бы помочь России очень неплохо.
Да, я сейчас много занимаюсь с отечественниками, которые вернулись, и я вижу, что этот поток только возрастает. Мы много занимаемся различными предложениями, которые мы представляем и в Госдуму, и в другие государственные учреждения. Что бы вы могли предложить для того, чтобы улучшить жизнь тех, кто пытается сюда вернуться, потому что не у всех есть гражданство, а если даже и есть гражданство, то трудно найти на работу. Что бы вот вы считали нужно сделать для того, чтобы помочь тем, кто хотел бы вернуться?
Ну, тут есть несколько аспектов. Первое, мне кажется, важно для вот всех людей понимать, что те люди, которые когда-то уехали из России и жили в США или еще где-то, и сейчас они стараются вернуться обратно, это не какие-то ужасные, нехорошие люди, которые там, не знаю, не устроены в Америке и пытаются как-то там вот начать новую жизнь в России и давайте на них косо смотреть. Нет, это, ну, это здорово, что люди возвращаются в Россию. Это отлично. Нужно это приветствовать, потому что чем больше в стране людей, тем более квалифицированных людей, тем лучше. Поэтому мне всегда очень радостно видеть здесь мигрантов, откуда бы они ни были, и это здорово. То есть вот социальные аспекты и какой-то такой вот адаптационный. Второе, было бы здорово, если бы российские компании как-то целенаправленно тоже старались бы нанимать иммигрантов с определенным опытом и так далее, и вот пользоваться этой ситуацией. Может быть, даже многие не знают, что такое есть. Многие компании хотят найти себе хороших специалистов, но вот ищут их только в России. А если, например, просто окинуть взором весь мир и посмотреть среди наших соотечественников, которые живут за рубежом, вполне может быть, что они могли бы найти себе очень квалифицированные кадры оттуда. Ну и, конечно, было бы здорово, если бы государство в этом тоже помогало, были бы какие-то особые программы, хотя бы просто, чтобы сводить вот бизнес с этими людьми, с нашими соотечественниками, которые хотят оттуда уехать, которые хотят вернуться. Если их как-то стимулировать к этому, то было бы вообще замечательно.
Вы думаете, что помог бы, может быть, какой-то веб-сайт или какая-то социальная группа?
И группы социальные, и веб-сайты, да, безусловно. какие-то платформы для вот того, чтобы вот соединять людей, работодателей и тех, которые ищут работу.
Игорь, спасибо большое, было очень интересно. Надеюсь, что вы к нам придете еще.
Да, спасибо большое. Спасибо, что приняли, было очень приятно.
Беседы с Брэнсоном.